Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на первую беседу по книге пророка Иезекииля. Автор книги, которую мы сейчас начнем изучать, священник Иезекииль, которому, однако, не пришлось заниматься этим служением, потому что он был захвачен в плен и угнан в Вавилон во время правления царя Иехонии. Я коротко обрисую вам историческую обстановку, сложившуюся к тому времени в Израиле. Иехония правил Иудеей после Иоакима. Об этом рассказывается в 4 книге царств, глава 24, стихи с 10 по 16. Иоаким правил 11 лет, и в это время произошло первое переселение иудеев в Вавилон. Именно с этой партии переселенцев был уведен в плен пророк Даниил, оказавшийся при дворе вавилонского царя и ставший его первым министром. После Иоакима на престол сел Иехония, но правил он только 3 месяца. В 597 году до Рождества Христова была угнана в Вавилон вторая партия пленных, среди которых был Иезекииль. На основании известной нам из Священного Писания информации становится ясно, что Иезекииль был современником Иеремии и Даниила. Иеремия к тому времени был уже стар. Он начал свое служение еще юношей во время правления столь же юного царя Иосии. Он остался в родной земле, а потом отправился вместе с иудеями в Египет и там продолжал свое пророческое служение. А что касается Иезекииля, то этот пророк находился рядом с израильскими пленными на реках Вавилонских. Реками Вавилонскими, по всей видимости, назывался большой канал, соединенный с рекой Ефрат недалеко от города Вавилона. Напомню вам, что Псалом 136 составлен этими самыми изгнанниками, находившимися в то время в Вавилоне. Вот его первые строки. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Мы слышим здесь песни жалости и плача. А вот послушайте, как звучит первый стих книги пророка Иезекииля. «Отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Какой контраст! С одной стороны, пленники из народа Божия, которые повесили свои арфы на вербах и плакали. А с другой, Иезекииль, который в то же самое время наблюдает видение Божие. Итак, о чем же конкретно писал Иезекииль? Подобно Иеремии и Даниилу, Иезекииль был пророком. Но из Писания мы узнаем, что эти 3 человека пророчествовали для разных групп людей и практически не были связаны друг с другом. Из книги Даниила вы увидите, что Даниил вряд ли вообще общался с теми людьми, среди которых находился Иезекииль. Однако, занимая высокую должность при дворе вавилонского царя, Даниил очень заботился о них и защищал их. Были ли знакомы Даниил и Иезекииль? Мы знаем из книги Даниила, что ему были известны пророчества Иеремии. И мне кажется, что в молодости Даниил слушал пророчества Иеремии в Иерусалиме. Что касается Иезекииля, то он тоже попал в рабство еще молодым, а потому он, возможно, тоже слышал Иеремию. Но с Даниилом лично знаком не был. Иезекииль выделяется среди 3 пророков этой эпохи тем, что рассказывает о наиболее духовных вещах. Его интересовала прежде всего личность Бога. Иногда эту мысль даже облекают в афористическую форму и говорят, что Иеремия был пророком отца, Исаия — пророком сына, а Иезекииль — пророком духа. В первые годы изгнания иудеев лжепророки продолжали говорить, что люди скоро вернутся в Иерусалим, и город не будет разрушен. К моменту переселения 2-й группы иудеев город еще не был сожжен и разрушен. Это произошло только в 586 году до Рождества Христова, когда Навуходоносор напал на Иерусалим в третий раз. Вот почему еще целых 10 лет после второго переселения лжепророки говорили, что народ вернется домой, и город останется цел. Иеремия же отправил в Вавилон весть о том, что город будет разрушен, и Иезекииль подтвердил его слова. Он предупредил людей, что они должны обратиться к Богу, чтобы получить возможность вернуться в Иерусалим. У Иезекииля были свои собственные методы возвещения Божьих пророчеств. Он начал служение через 5 лет после того, как был захвачен в плен в возрасте примерно 30 лет. Это было во всех отношениях мрачное время для его народа. Положение иудеев было очень тяжелым, и пророку Иезекиилю приходилось сталкиваться с ложными пророчествами, с равнодушием, с упадком сил, с грехом и отчаянием, свойственными этому периоду. Люди не хотели слушать пророка. Вот почему он выработал удивительный, новаторский метод передачи Божьего Слова. Он не рассказывал притчи, как это делал впоследствии наш Господь Иисус Христос, а устраивал представление, как в театре. И он действительно разыгрывал очень интересные сценки. В 24 главе книги пророка Иезекииля, стих 24, мы читаем: «И будет для вас Иезекииль знамением. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». Люди не хотели прислушиваться к нему, поэтому он устраивал представления и таким образом привлекал их внимание. Сегодня некоторые люди тоже используют подобный метод. Они носят плакаты, размахивают флагами и так далее. Люди делают все, чтобы привлечь внимание и увлечь других. Примерно таким же был и метод Иезекииля. Однажды он вошел в дом, закрылся там и стал копать подземный туннель, проделывая себе путь наружу. И в результате, через некоторое время, вышел из-под земли на середине улицы. Сейчас мы не находим ничего удивительного в том, что люди копают канавы на середине улицы, потому что у нас улицы все время перекапывают, прокладывая телефонные кабели, канализацию или заменяя асфальт. Но во времена Иезекииля, если человек копал посредине улицы, люди, понятное дело, собирались вокруг и спрашивали друг друга, что это он делает. И пророку Иезекиилю через столь удивительный поступок удалось сообщить им что-то очень важное. Мы прочитаем об этом подробнее в 12 главе в стихах с 8 по 16. Иезекииль пророчествовал о славе Господа. Вообще, в Израиле было 3 пророка, которые обращались со своими пророчествами к народу, находившемуся в изгнании. Это Иезекииль, Даниил и Иоанн, который находился на острове Патмос. Все эти пророки описывали апокалиптические видения и прибегали к языку, исполненному символов, но при этом видели ярчайший свет и надеялись на лучшее с такой уверенностью, какой не было у других пророков. Иезекииль видел, как слава Господа покинула храм Соломона, но одновременно он видел и возвращение славы Господа в будущем, которое произойдет во времена тысячелетнего царства. Основная мысль книги пророка Иезекииля — это приход славы Господней во время тысячелетнего царства. Он видел будущую славу Христа, а не его страдания. И вслед за ним апостол Петр в первом послании, глава 1, стих 11, говорил, что пророки видели не только страдания, но и славу, которая за ними последует. Я полагаю, что Иезекииль видел эту славу даже лучше, чем кто-либо из пророков. Видение славы Господа у Иезекииля помогает нам понять все видения книги Иезекииля. И одновременно видение славы Господней становится ключом ко всему Слову Божьему. Многие считают, что книга Откровения основана на пророчестве Даниила и на речи, с которой наш Господь обратился к людям с Елеонской горы. Это так. Но мне кажется, что прежде всего книга Откровения основана на апокалипсисе Иезекииля, поскольку можно обнаружить поразительное сходство между видением в первой главе Иезекииля и видением в четвертой и пятой главах Откровения. Это видение очень трудно для толкования. Жан Кальвин сказал: «Если кто-нибудь спросит меня, ясно ли это видение, я признаю, что оно неясно, и я с трудом понимаю его». В этом плане я, несомненно, кальвинист, потому что согласен с этим утверждением Кальвина, я тоже не вполне улавливаю сущность видения Иезекииля. Однако я уверен в одном. Это видение не имеет отношения к нашему веку механики. Колеса, которые видит Иезекииль, не имеют отношения к самолетам. Когда были созданы первые самолеты с пропеллерами, некоторые толкователи пророчеств говорили, что Иезекииль в этом видении пророчествовал о самолетах. Сегодня самолеты у нас реактивные, пропеллеров у них нет, и мы можем забыть о подобном толковании как об очень поверхностном и незрелом. Мне остается только добавить, что такая нелепая болтовня приводит к тому, что современные люди не уважают пророчеств и отказываются придавать им сколько-нибудь существенное значение. Итак, мы с вами приступаем к рассмотрению первой главы книги пророка Иезекииля. В ней мы прочитаем о том, как пророк получил видение славы Господней. Я спешу добавить, что самого Бога в этом видении нет. Мы не сможем явственно увидеть его. Когда мое служение только начиналось, мне казалось, что это видение самого Бога. Но это не так. У Иезекииля мы находим видение славы Божьей, видение Божьего присутствия. Проводя параллель с другими пророками, можно сказать, что из книги пророка Исаии мы узнаем об основании Божьего престола. У Иеремии мы читаем о практике поклонения перед престолом, а у пророка Иезекииля — о личности, которая на этом престоле сидит. Здесь мы видим колесницу Бога, который совершает триумфальное путешествие по времени. Меня поразила одна особенность этого видения. В колеснице никого нет. Я считал, что Бог обязательно должен там сидеть. Там есть четыре живых существа, херувима, которые связаны с колесницей. Но все же отличны от нее. Но важнее всего, что там есть престол, и на этом престоле восседает человек. Это потрясающее видение Бога, и его очень непросто понять. Давайте обратимся к этой главе и обратим внимание на ее самые впечатляющие моменты. Сначала я прочту вам первый стих. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Здесь сказано «и было в 30-й год». Возможно, это значит, что Иезекиилю было в тот момент 30 лет. Но многие ученые считают, что это указание на какой-то неизвестный нам календарь. И я не стану здесь вдаваться в детали. Во-первых, потому что это непростая проблема, а во-вторых, потому что я, честно говоря, не считаю ее особо важной. Также здесь сказано «И я видел видение Божие». В то время, как другие изгнанники, сочиняя 136-й псалом, сидели и плакали у рек Вавилонских, Иезекииль наблюдал видение Божие. Поразительный контраст — видение Божие и слезы страдания. Послушайте также 2 и 3 стихи. «В 5-й день месяца...» Это был 5-й год от пленения царя Иоакима. Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. Итак, Иерусалим еще не разрушен, потому что это произошло во время царя Сидеки. Было слово Господня к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику. Иезекииль принадлежал к колену Левия, к роду священников, вероятно, к потомкам Каафы. Нам говорится, что он был сыном Вузия. Хавар — это большой канал, соединенный с рекой Ефрат и орошавший весь этот район. Очевидно, пленные иудеи там обрабатывали землю. Это место находилось на расстоянии нескольких километров от Вавилона, и поэтому Даниил и Иезекииль явно не могли встретиться за обедом. Возможно, Даниил посещал эти места, но сомневаюсь, чтобы Иезекиилю разрешили с ним встретиться. Итак, перейдем к содержанию видения. Это стих 4. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, и великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера». Насколько я знаю, в северной части неба находится огромное пустое беззвездное пространство. И раньше почему-то принято было считать, что именно в том направлении надо искать присутствие Бога. Однако современные радиоэлектронные телескопы позволили увидеть, что в этой области небесной сферы все-таки есть звезды. На север, о котором говорится у Иезекииля, указывает на направление, в котором пребывает престол Божий. У Исаии в главе 14, стих 13 мы читаем: «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера». Речь здесь идет о сатане. Я считаю, что вместо того, чтобы смотреть в сторону Северного полюса или полярной звезды и искать Бога там, мы должны смотреть вверх. Божий престол находится не в нашем мире. Здесь мы не можем найти его. Его местоположение нам недоступно. Евангелист Лука в 21 главе стих 28 говорит нам: «Поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Вот куда мы должны внимательно смотреть сегодня — в область духовного небесного мира. В Псалме 75 стихи с 6 по 8 мы читаем также: «Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит». Пустыня — это юг, так что единственное неупомянутое здесь направление — это север. Но я все-таки полагаю, что здесь имеется в виду не северная сторона земного горизонта, а направление вверх. Божий престол находится высоко, совсем не в нашем материальном мире, и было бы бессмысленно искать Бога, озираясь в разные стороны горизонта. Итак, ветер дует с севера, он исходит от Божьего престола, и это суд Божий. Великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. Вот первое, что мы видим. Сияющий свет, который одновременно и освещает, и ослепляет. Этот свет, ослепляющий и освещающий одновременно, ярче солнца. Может быть, его можно сравнить с атомным взрывом. Он нисходит с неба, как молния. В Новом Завете, в послании к евреям, глава 12, стих 29, говорится, что Бог наш есть огонь поедающий. А в первом послании Иоанна, глава 1, стих 5, сказано, что Бог есть свет. Павел же в Деяниях, глава 26, стих 13, утверждает, что в момент обращения он видел с неба свет, превосходящий солнечное сияние. И все это — описание ослепительного Божьего присутствия. Читаем далее. Послушайте стих 5 первой главы книги пророка Иезекииля. «А из средины его как бы свет пламени, из средины огня. Из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был как у человека». Этот стих, а также 26-й, где сказано «как бы подобие человека», говорят о воплощении Христа, то есть о том, как Бог стал человеком. Вспомните, что пишет апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами». А в 52-й главе Исаии, стих 7, говорится: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой». Бог пришел на землю в образе человека. Он ходил по пыльным дорогам Палестины, и ему в ноги забивали гвозди. Так произошло, потому что его облик был как у человека. В заключение нашей сегодняшней беседы послушайте 10 стих 1 главы. «Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Эти четыре лица, сравните их с 4 главой Откровения, стихи с 6 по 8, напоминают нам о четырех Евангелиях, в которых Христос представлен нам в четырех планах. Во-первых, у Матфея Христос представлен как царь. В прочитанном стихе этому повествованию соответствует лицо льва. Во-вторых, у Марка Христос представлен как раб. Здесь это телец. В-третьих, у Луки Христос представлен как совершенный человек. Здесь этот образ символизирует человеческое лицо. И в-четвертых, у Иоанна Христос представлен как Бог. Здесь это лик орла. Вот какой удивительный четырехликий прообраз воплотившегося Иисуса Христа мы находим с вами в книге пророка Иезекииля. Но, друзья дорогие, время нашей беседы подошло к концу, так что разговор об этом видении мы продолжим в следующий раз. Ждем вас на наших занятиях по Слову Божию. Всего вам наилучшего.